по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 1282-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя команда прямого эфира. Мы с вами сегодня продолжаем читать Священное Писание. Мы читаем Библию за 5 с небольшим лет. Мы читаем ее, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И мы сейчас с вами в книге Откровения Иоанна Богослова. Мы сегодня дочитываем 16-ю и переходим к 17-й главе. Мы с вами будем говорить о Вавилоне, и это большая и важная тема. Я сегодня об этой теме скажу заранее несколько слов, ну, скажем так, в качестве вступления, когда мы прочитаем ваши комментарии, потому что сегодня есть интересные комментарии, сегодня есть что почитать, есть на что ответить, есть на что вместе нам с вами обратить внимание. Я также напомню, что вы можете нам писать через сайт theos.fm, через наши группы по страницам Библии в соцсетях или через наше приложение Теос. И, кроме того, в нашем приложении, на сайте и в группе ВКонтакте вы можете также послушать уже вышедшие выпуски передачи по страницам Библии. Вот чем дальше, тем больше этих выпусков, и, соответственно, у вас есть возможность присоединиться уже сейчас, даже позже, да, вот к тем беседам, которые у нас с вами были. Это уже не будет в прямом эфире, но, по крайней мере, вот вы сможете слушать то, что мы уже с вами обсуждали. Давайте почитаем ваши комментарии. Тут есть интересные темы. Вот Мариса Вуа пишет, вчера писала о том, что грустное утро. Честно, очень грустно. Я, видимо, к земной жизни очень привязана. Больно терять ту мирную, уютную жизнь, которая у нас была. Пытаюсь смотреть на Христа и не бояться. Но это непросто. Мари, понимаете, какая вещь? Вы некоторое время назад о том же самом не думали, о других людях, которые также теряют, нет, не так же, по-другому, теряют мирную жизнь. Вот к вам оно сейчас пришло, да, но среди наших слушателей есть люди, которые, в общем, которые вам бы могли кое-что рассказать на эту тему, да и не только вам, а, честно говоря, и всем нам тоже. Так что это вот из серии, знаете, да, это всегда, вот мы так устроены, своя беда всегда кажется самой тяжелой, хотя на практике это может быть совершенно не так. Смотреть на Христа, да, а дальше смотреть на то, что Он показывает, что Он говорит, как Он ведет. Иногда Он вдруг открывает какие-то совершенно неожиданные вещи. Я надеюсь, что эти открытия и в вашей жизни будут. Тут пишут нам, попробуйте отказаться от новостей на какое-то время. Да, но это только часть задачи. Это далеко не все, это далеко не решение. А дальше возникает вопрос: Господи, а как? А почему? А зачем? А надо ли? И так далее. Так что, Мари, думайте, ищите ответ и вспомните, пожалуйста, о том, что то, о чем вы говорите, ну, так скажем, вы не первая. Вот серьезно, вот в этом плане. И это надо не забывать. Мы не можем поставить вокруг себя такой, знаете, заградительный, заграждающий такой барьер и сказать, вот пока меня не коснется, этого нету. А когда касается, тогда есть. Хотя, в общем-то, так зачастую в нашей жизни и получается. Верующему все содействует ко благу. Все, значит, и страдания, которыми нам надлежит войти в Царство Божие. Я, кстати, здесь хочу напомнить, что, да, это пишет нам Юрий Лоуконен, он напоминает нам послание к Римлянам, 8 главу, 28 стих. Я хочу напомнить то, о чем мы с вами говорили, когда читали послание к Римлянам. И это, опять-таки, основание для того, чтобы перечитать послание к Римлянам и переслушать наши уже вышедшие передачи. Нигде не написано, что для верующего все благо. Понимаете? Написано, что верующему все содействует ко благу. Вот это важно. Содействует. Ну, никак не... То есть, понимаете, когда больно, мы не можем взять и сказать, знаешь что, ты верующий, и поэтому вот эта боль тебе благо. Она каким-то образом ведет тебя ко благу. Она каким-то образом является Божьим инструментом, который Бог использует в твое благо. Но как это будет и через какие страдания это будет, это же отдельный вопрос. А Саша пишет, вообще даже если Бог обращает на нас внимание, это уже привилегия. Он презрел на нас, избрал. Это уже честь. Честь жертвовать Ему. Вот тут наши православные братья и сестры могут нас чему-то научить. Потому что в их мышлении присутствует такая идея, которую у нас, а я рукоположен в баптистской церкви, так вот, которой у нас не хватает. Идея о том, что Бог сподобил меня. То есть, действительно, Бог сподобил меня служить Ему. То есть, действительно, призвал и оказал честь. Сподобил, в смысле, оказал честь. И это, то есть, мне по моей природе, по человеческой природе, это не подобает, это не соответствует моей природе. Но Бог в Иисусе Христе спас меня, Он дал мне новую природу, и Он сподобил меня на этот путь. Вот, Ольга тут Миронова по поводу того, пишет по поводу того, что ерничать хочется, а не надо, Ольга. Иногда хочется, а вот не надо. Это не помогает никак. Тони Даниэлс с нами сегодня, тоже благодарит за программы. Вот, Саша продолжает, после каждой чаши гнева, люди еще живы или только часть выживает? Вот не знаю. Потому что, смотрите, там была чаша гнева, после которой вода речная, вода чистая, питьевая вода перестала быть пригодной для использования. И я не понимаю, как после этого люди могут остаться живыми. Но интересно, что если раньше Иоанн говорил о гибели, допустим, четверти или трети, то сейчас нет. Сейчас люди все больше и больше... Встают против Бога. Они восстают против Бога. Но конкретно о гибели людей вот до землетрясения мы в такой пропорции не слышим. Конечно, люди гибнут. Но есть предположение на эту тему. То есть, возможно, люди как-то научатся решать те проблемы, те вопросы. Но это же все равно будет временное решение. Но вот дальше, ну, мы с вами будем читать дальше, потому что дальше люди еще будут, и нечестивые люди тоже еще будут. Вот. И более того, когда мы с вами говорим о чашах, и особенно, когда вот мы сейчас с вами дальше говорим, у нас будет разговор про эту блудницу, которая восседает на звере, в звере, который одет в пурпур, в пурпурное одеяние. То есть он, или, по крайней мере, он пурпурного цвета, так скажем. Вот. И совершенно не обязательно это хронологически. То есть, вот все семь чаш гнева излились, и она стала восседать. Скорее всего, это все-таки не про хронологию. Это про некие события, которые существуют одновременно, развиваются одновременно, но они описываются одно за другим. И, соответственно, чтобы все это было, должны быть и люди. Юрий пишет, слова откровения очень актуальны для наших дней. Я думаю, что суды будут проходить постепенно. Бог больше любит миловать, а не судить. И до последнего дает людям шанс на покаяние. Да, мы с вами об этом тоже говорили. Вот суд – это неестественное. В русском переводе используется странное действие Божие. Вот. И действительно, он откладывает суды настолько, насколько можно. Но обратите, пожалуйста, внимание вот на что. Даже у нас, верующих людей, есть вот эта странность в нашем отношении к Богу. Что я имею в виду? Значит, когда Бог дает возможность неправедным покаяться, да, обратиться к Нему, когда Бог медлит со своими судами, мы говорим: «Господи, что ты медлишь? Там, вот смотри, сколько неправедных развелось». Да, вспомните пророка Аввакума. Мы в прошлый раз читали конец его книги. Вот. А в начале его книги он, собственно, об этом и говорит. Ты вот Ты не замечаешь. Я взываю, и ты молчишь. Ты ничего не делаешь. Значит, теперь смотрите, когда Бог не судит, а проявляет милость, мы недовольны Божьей милостью. Боже, почему ты не судишь? С другой же стороны, когда Бог судит, и мы с вами читаем о Божьих судах, мы начинаем говорить: Господи, что ж так жестоко-то? Это как два человека, и один другому говорит: да тебе не угодишь. Да, вот как бы ни сделал, как бы себя ни повел, ты все равно чем-то недоволен. Такая история возникает, к сожалению, и в наших отношениях с Богом. Это неправильно, но это реальность, которая есть. Вот, поэтому, да, Бог будет судить, и мы порой сейчас говорим: ну, что ж так сурово. И с другой стороны, когда Бог не судит, мы говорим: что ж так долго. Но мы при этом понимаем, что Бог милостив. И милость превозносится над судом. Но милость превозносится над судом не просто так. То есть, вот не просто она взялась и превознеслась. Для этого что-то должно произойти, потому что он справедлив тоже. Бог и справедлив. Так вот, милость превозносится над судом через Иисуса Христа, через жертвенную смерть Иисуса Христа. Для того, чтобы милость превознеслась над судом, нужно было, чтобы Христос умер. Вот иначе, да, и воскрес. Иначе это было бы невозможно. Потому что милость не может превозноситься. Сейчас, может быть, сложно, давайте это пройдем. Милость не может превозноситься над судом просто так, без восполнения, без удовлетворения Божьей справедливости. То есть, мы с вами об этом, кстати, говорили тоже, да? Если бы Бог просто сказал: мне нравится миловать, я не буду судить. Знаете, что бы тогда произошло и что бы это означало? Это означало бы, что Бог перестал быть справедливым. Он перестал бы воздавать. И тогда вопрос типа: Господи, а на каком основании? Имел бы под собой сам основание, да? Он имел бы смысл. Почему ты так вот? Почему ты не судишь? Так вот, для того, чтобы милость превознеслась над судом, должна была быть удовлетворена и Божья справедливость. А вот удовлетворяется она, восполняется она в Иисусе Христе. Дмитрий пишет: «Забрал Бог разум у людей, имея языка, не можем договориться». Вот, имея язык все-таки, да? Вот, смотрите, какая тут штука. Мы опять-таки начинаем говорить о том, что... как же это? Люди будут Бога хулить, причем Бога хулить, да, эта хула будет направлена в адрес Бога. То есть, как сказал один проповедник, один из моих преподавателей в свое время, в великой скорби не останется атеистов. Здесь не говорится, что кто-то будет кричать: «Бог тебя нет», или вообще «Бога нет». Потому что «Бог тебя нет», смысла нет кричать. Если его нет, так а что к нему кричать-то? Вот. Но говорится о том, что они будут его хулить. То есть это означает, что они будут отлично осознавать его существование. Более того, они будут осознавать даже его руку в происходящем. То есть тот факт, что вот эти суды происходят не просто так, а потому что Бог это делает. Но вместо того, чтобы покаяться, они будут продолжать хулить Бога. И нам с вами это может показаться странным. Я понимаю, почему. Вот. Но при этом, смотрите, какая штука. Мы ведь тоже порой делаем совершенно необоснованные вещи. Вы смотрите на мир сегодня. Ну, как объяснить разумом то, что делается? То, что говорится, и то, что потом совершается. Да, как вот тут, имея язык. У нас есть язык, пишет Дмитрий. Ну и что? Не срабатывает. Вот это как, знаете... Опять-таки, долгое время я не понимал. А вот была такая история. И я полагаю, что это правдивая история, что это было реально. И что таких историй, кстати, могло быть и много. Когда после революции уже такое началось богоборчество активное, государственное. Я имею в виду революцию 1917 года. Вот. И собрали людей в храм и стали кричать: «Бога нет, Бога нет». Значит, поймите вы, что Бога нет мужичкам и бабам в деревне. Вот. И какой-то красноармеец стал орать: «Бога нет», и стрелять по образам, по иконам. Вот. Докажи, пусть он меня накажет. Пусть он меня накажет, кричит этот человек. И вот расстреливает иконы. И бабушка сказала, уже наказал. Как? Орет в выступлении красноармеец. А бабушка говорит, разум отнял. И в других вариантах ум отнял. И вот это остервенение. То есть, очевидно, эту историю надо еще и видеть, да? Безумные глаза этого красноармейца, палящего по иконам. Вот сегодня порою, живя в мире, ты понимаешь, что, в общем, происходят похожие вещи. Да, вот это безумие человека. И как раз в этом безумии, в этом ослеплении ума, мы с вами об этом говорили, и мы с вами помним источник ослепления ума, человек восстает против Бога. Об этом, кстати, в послании к римлянам, первая глава, они осуетились, вот, они не захотели иметь Бога в разуме. Кстати, по поводу послания к римлянам, раз уж я это затронул, Ольга пишет, очень хотела бы принадлежать к избранному народу, очень люблю его, но, насколько мне известно, во мне ни капли этой крови нет. Ну вот хорошо, что вы говорите о капле крови или не капле крови, исходя из любви к избранному народу, потому что есть немало людей, которые хотели бы эмигрировать в Израиль и очень ищут еврейскую кровь в себе ради этого. Ваша постановка вопроса принципиально иная, и это здорово, слава Богу. Но я тут хочу вам кое-что напомнить. Апостол Павел, еврей из евреев, если хотите, еврей-евреевич, да, фарисей, но при этом тот, кто был гонителем церкви, говорит в послании к римлянам, 2 глава, 28 стих. «Ибо не тот иудей», ну, сейчас на современном языке еврей, «не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве». Ему и похвала от людей. Ему и похвала не от людей, но от Бога. Вот это как раз ответ на ваш вопрос по поводу иудейства. Да, по духу. И обрезание по духу, по действию Божию. Мы с вами можем... То есть это сердце, это то, что собирается, то, что совершается на сердце. Вот это важно. Это даже не просто операция на сердце, да, это замена сердца, это перестройка человеческого сердца, это рождение свыше. Вот мы, смотрите, тут можно какой аналогией воспользоваться, это объяснить. Ведь евреям, я имею в виду еврейство вот такое национальное, становится порождением, да? Теперь, когда вы говорите, нет во мне ни капли еврейской крови, вы фактически говорите, что я родилась по-другому. Я родилась в другом народе. Так вот, возрождение, рождение свыше, это как раз и есть тот момент... То есть, ну, скажем так, еврейства не хватало по рождению, так вы родились снова. Вы родились свыше. И потом, кстати, в 9 и 11 главах послания к римлянам апостол Павел будет говорить о боли своего сердца. Люди, которые по плоти имеют в себе еврейскую кровь, отказываются принять Христа. Они отказываются принимать Божие действия. И апостол Павел обращает на это внимание. И вот он говорит о спасении еврейского народа, спасении всего Израиля, или в контексте спасения остатка Израиля. Как это сочетается, мы это с вами тоже уже обсуждали. Но спасение через действие Божие. И то, что вы любите еврейский народ, это здорово. Вы можете нести Христа, а с уважением к этому народу. Знаете, почему я акцентирую на этом свое внимание сейчас? Потому что зачастую христиане несут Христа или, ну, скажем так, пытаются нести Христа без уважения к этому народу. Высокомерно. То есть вот сейчас мы тут вам все скажем. сейчас мы тут вас возьмем и научим, говорят они свысока. И это недопустимо. Да? Для того, чтобы нести Евангелие этому народу, надо понимать, что, собственно, именно этому народу Евангелие первому и было проповедовано. До того, как мы пришли, были апостолы. А апостолы из евреев. Как тоже где-то слышал за свою, ну, не такую долгую, но уже не маленькую жизнь. До того, как вы пришли, евреи тут уже были. И вот в духовном смысле, да, то, что было отвержение, это понятно, это говорили пророки, опять-таки ничего нового в этом нет. Но нам важно иметь уважение к этому народу, когда мы идем благовествовать. Да, в принципе, в любом благовестии важно уважение к тому народу или к тем людям, к которым мы идем. А мы с вами так вот не успеваем, мы, к сожалению, сейчас, но мы поговорить о том, о чем я хотел. Сейчас посмотрю, если, может быть, что-то еще по комментариям посмотрим. Ну, хотя бы, ладно, хотя бы часть. Смотрите, мы с вами сегодня говорим, начинаем говорить во второй части беседы, и потом в следующий понедельник мы уже продолжим об этом беседовать, о блуднице. Мы будем говорить о двух Вавилонах. Это Вавилон духовный и Вавилон экономический, Вавилон деловой, скажем так. И вот блудница, о которой говорится здесь, это церковь. Причем не церковь с большой буквы, а лжецерковь. Здесь важно не запутаться. Есть люди, которые просто скажут, блудница – это церковь, и поставят точку. Ни в коем случае мы этой точки не ставим. Церковь, подлинная, настоящая церковь, с большой буквы, находится на небесах к этому моменту. Она уже со Христом. Но есть человеческая организация. Так вот, в этой человеческой организации церкви. Есть верующие люди. Есть также и неверующие люди. И смотрите, что будет, когда Христос призовет свой народ, Христос призовет свою церковь. Подлинная церковь, верующие люди будут взяты в небеса. А организация, вот эта блудница, останется. Как сегодня вы услышите и неоднократно уже слышали, доктор Гилл, по-моему, так говорил о том, что после восхищения церкви, после вознесения христиан, некоторые поместные общины в следующее же воскресенье соберутся и не заметят никаких потерь. Но они были, и они останутся в полном составе. Вот, так что мы с вами, я даже, наверное, сделаю как, в понедельник на эту тему поговорим особенно, потому что здесь есть что затронуть, чтобы не ошибиться как раз вот в этом нашем путешествии. Ну, а сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш и Бог мой, снова склоняемся пред Тобою, и мы благодарим Тебя за то, что Ты ведешь и направляешь нас. Молим Тебя, прибудь с нами сейчас во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1282-я встреча у нас с вами в нашем цикле «По страницам Библии». В прошлый раз мы с вами дошли до седьмой чаши гнева. И я еще раз прочитаю сейчас этот фрагмент. Это Откровение Иоанна Богослова, 16 глава, стихи 17 и 18. Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного, от престола, раздался громкий голос говорящий «Совершилось!» И произошли молнии, громы и голоса,
и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, так великое. Слово Божие ясно говорит, что во времена великой скорби, или конкретнее, в самом конце великой скорби, будет землетрясение, которое потрясет весь мир. И мы убеждаемся в этом, читая следующие стихи с 19 по 21. «И город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости гнева его. И всякий остров убежал, и гор не стало, и град величиною в талант пал с неба на людей, и хулили люди Бога за язвы от града, потому что язва от него была весьма тяжкая». И вот это страшное землетрясение завершает период великой скорби. Оно разделяет великий город Иерусалим на три части. И хотя эпицентр землетрясения находится в Иерусалиме, оно, очевидно, Иерусалимом не ограничивается. Потому что в результате этого события пали города народов, города язычников. И мы можем предположить, сколь серьезным и страшным будет это землетрясение. Здесь снова конкретно упомянут Вавилон, и о нем уже было сказано в 14 главе 8 стихе. Но и также о Вавилоне мы будем говорить буквально в следующих двух главах, 17 и 18. И я сейчас не хочу торопить события. Мы читаем также, что всякий остров убежал, а значит, даже острова будут сдвинуты с места вот этим страшным землетрясением. И инструментом суда здесь становится град, градины величиною с талант. Вот здесь есть некоторая сложность, потому что греческий талант весит 25 килограмм, в то время как еврейский талант весит более 50 килограмм. Да, сегодня на земле бывает большой град, но уж точно не такой большой. Ну а что до библейских времен, то можно вспомнить историю, записанную в книге Иисуса Навина, в 10 главе 11 стихе. «Когда же они бежали от израильтян по скату горы Вифаронской, Господь бросал на них с небес большие камни града до самого Азека, и они умирали. Больше было тех, которые умерли от камней града, нежели тех, которых умертвили сыны Израилевы мечом». Но есть ведь еще один подобный пример, исторический. Дело в том, что римляне забрасывали Иерусалим огромными камнями, когда пришел Тит, и об этом свидетельствует Иосиф Флавий, еврейский историк. Так или иначе, град, описанный в Откровении 16 глава, имеет сверхъестественное происхождение. И именно этим завершается великая скорбь. Ну а в главах 17 и 18 перед нами два Вавилона. Сначала мы видим отступническую церковь, попавшую в великую скорбь. Это 17 глава. Ну а затем мы видим не только религиозный, но и коммерческий Вавилон. Это глава 18. Итак, сначала перед нами великая блудница, восседающая на звере. И затем зверь разрушает эту блудницу, губит, уничтожает ее. Вот такая перед нами здесь картина. И прежде чем комментировать, я хочу прочесть довольно длинный фрагмент. Это Откровение Иоанна Богослова, 17 глава, стихи с 1 по 5. Во многом это самая страшная глава в Божьем Слове. Ничто с этим не может сравниться. Вот здесь, во времена великой скорби, многие вселенские вопросы приходят к своей крайней точке. И нам трудно их не смешивать, так что многие замечательные комментаторы не соглашаются друг с другом по поводу деталей относительно великой скорби. Я знаю, что есть комментаторы, с которыми мы очень во многом соглашаемся, практически во всем. Но вот как раз здесь наши трактовки будут несколько различаться. Однако я думаю, что подробности детали здесь не столь важны. Так или иначе, в 17 и 18 главах представлено два Вавилона. Однако можно задаться вопросами, действительно ли это два Вавилона? Находятся ли они в различных географических точках? Представляет ли это две разные системы? И если да, то какие это системы? А может быть, здесь говорится с двух сторон, но все же об одной и той же системе или в принципе об одном и том же? Ответы на эти вопросы станут яснее со временем, когда мы будем со Христом. Однако, насколько я понимаю сейчас, речь идет все же о двух разных, отличных друг от друга городах. В 17 главе это Вавилон Тайна, всеобщая отступническая церковь, церковь Фиатирская, разрешавшая Иезавели проповедовать. Она становится отступнической церковью Великой Скорби. Да, она собрала золото всех отступнических систем мира. Это и католицизм, и протестантизм, и лжерелигии, и культы, и секты. И даже в так называемых библейских церквях есть люди, которые не являются верующими. И во времена Великой Скорби они станут частью огромной мирской организации. Да, конечно, эта организация может называть себя церковью, если она так хочет. На самом же деле, никакая это не церковь. Библия называет ее блудницей. Божие Слово называет ее именно так, и никак иначе на это не посмотришь. Вот это такая экуменическая блудница, единая, всеобщая, в кавычках, церковь. Где же центр этой системы? Возможно, в Риме. Я полагаю, что именно это имеется в виду здесь. Однако это могут быть самые разные города, центры крупных мировых межцерковных, или точнее лжецерковных организаций, а также культов и сект. Это может быть Женева, это может быть Лос-Анджелес. Этот Вавилон называется Тайной по причине своего происхождения. Вы помните, что при строительстве Вавилонской башни люди пытались собраться и вместе восстать против Бога. При Немроде Вавилон стал местом происхождения всех лжерелигий. Ну а теперь мечта Немрода исполнится в первой части Великой Скорби, когда вот эта универсальная церковь будет доминировать над зверем. Понимаете, церковь, которая должна быть невестой Христа, становится здесь блудницей. Эта церковь виновна в прелюбодеянии, в проституции, в том, что она продала себя миру ради выгоды. Это церковь, которая говорит: «Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». Помните, когда мы с вами беседовали о семи церквах, я предположил, что перед началом Великой Скорби эту землю покинет Филадельфийская церковь. И да, Христос обещает сохранить эту церковь от страшного времени, которое придет на всю землю. Так оно и есть. Церковь через все это не проходит. Она восхищена, взята, вознесена ко Христу. Но кто же участвует в этом восхищении или вознесении церкви? Кто будет взят ко Христу? Уж никак не целые конфессии или целые деноминации, и даже никак не поместные общины целиком. Нет, Церковь Христова состоит из верующих, которые действительно во Христе. Именно они и берутся из этого мира. Ну а все остальные, вся остальная толпа, в кавычках, членов церкви, так и остается здесь, на этой земле. Доктор Джордж Гилл говорил об этом так. В некоторых церквях в следующее воскресенье после дня восхищения церкви пройдут самые обычные богослужения. Эти люди не заметят никаких потерь. Все будут на месте. Вот именно эта группа людей будет проходить через великую скорбь. Но давайте определимся. Это никак не верующие люди. Это не церковь Иисуса Христа, и она никогда не называлась его церковью, его невестой. Это не невеста, а блудница. И хуже сказать уже невозможно. Это псевдорелигиозная система. Итак, мы уже видели, что Вавилон будет восстановлен. Об этом говорилось у пророка Исаии, а также у Иеремии. И мы видим вот это разрушение Вавилона в Откровении 17 и 18 главы. Религиозный Вавилон разрушен диким зверем. Коммерческий же Вавилон будет разрушен возвращением Христа. Религиозный Вавилон ненавистен зверю, ну а коммерческий Вавилон любим этим миром. Религиозный Вавилон разрушен в начале последней половины Великой Скорби. Коммерческий же Вавилон разрушен уже в самом конце Великой Скорби. Есть на эту тему кое-что интересное у пророка Захарии в 5 главе. Однако читать мы этих стихов сейчас не будем. Просто сами откройте 5 главу пророка Захарии и прочитайте.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а мы с вами обращаемся к 17 главе Откровения Иоанна Богослова. И мы читаем об этой великой блуднице, восседающей на звере. И это страшно. Кстати, этот зверь есть Римская империя, которую воссоздаст или восстановит Антихрист. И я думаю, он сделает это с помощью псевдоцеркви, единой мирской и мировой системы, которая будет состоять из религиозных людей самых разных направлений. Я совершенно не склонен, как свойственно некоторым, ассоциировать псевдоцерковь с одной конкретной конфессией или деноминацией. Да, это великая блудница, и у меня нет слов, чтобы описать, насколько пугающая эта картина. Понимаете, ведь фиатирская церковь только разрешала Иезавели проповедовать. Ну а церковь отступническая, церковь времен Великой Скорби, оказывается блудницей еще более ужасной, чем сама Иезавель. Эта церковь состоит из людей, не являющихся верующими, не принадлежащих к телу Христову. Именно эта группа людей входит в Великую Скорбь. И мы узнаем о ней несколько фактов. Во-первых, мы узнаем, что женщина эта восседает на водах многих. Это значит, что в нее входят представители огромного числа народов, самых разных государств. По сути, эта псевдоцерковь управляет всем миром. Мы читаем также, что цари земные совершают с ней прелюбодеяние. То есть в это время существует совершенно несвященный альянс между церковью и государством. И вот что я вам хочу сказать. Вот это современное движение, сторонники которого пытаются объединить все религии, я считаю, что это точно не от Бога. И как раз это движение похоже на ту ложную церковь, которая еще предстоит появиться, и которая даже само имя «церковь» оскорбляет тем фактом, что пытается его носить. И я считаю, что вот это движение, направленное на объединение всех религий, это чрезвычайно опасная штука. Возможно, оно даже опаснее, чем нравственное разложение, чем нравственное падение, о котором так часто говорят сегодня. Я считаю, что объединение всех религий – это самое опасное движение современности. Потому что, когда такое объединение совершится, люди будут шокированы. И вот эта единая религия попадет под влияние зверя, выходящего из моря, а также зверя, выходящего с земли. И люди станут, так сказать, религиозными алкоголиками. Они будут упиваться религией. Понимаете, человек, отвергающий подлинное, тем самым широко открывает и я бы даже сказал, подставляет себя для фальшивого, для поддельного. Вот именно об этом и говорил апостол Павел, обращаясь к христианам в Фессалоникийской церкви. Он говорил о людях, которые, отвергнув истину, поверят большой мирской лжи. И вот эта чаша суда будет приложена к губам блудницы. Но кто же ее погубит? Кто уничтожит эту блудницу? Вы думали, Бог? Нет. В данном случае инструмент все-таки другой. Блудницу, как мы узнаем из Священного Писания, уничтожит сам зверь. Понимаете, ведь ни антихристу, ни лжепророку она, эта лжецерковь, не нужна. Потому что антихристу нужно безусловное личное поклонение. И он не терпит конкуренции. Ну, а эта церковь будет, по крайней мере, говорить о Боге, даже если в него не верит. В 3 стихе Откровения Иоанна Богослова, 17 глава, мы читаем, что ангел повел Иоанна в духе в пустыню. И нам надо отметить здесь два фактора, которые мы раньше не видели. Прежде всего, здесь сказано «в пустыню». Вы ведь помните, что апостол Иоанн был тогда на острове Патмос, и Дух Божий открыл перед ним видение прославленного Христа и Слово Христово, обращенное к церквам. И тогда Иоанн был вознесен в небеса. Ну а дальше сцена перемещается с небес на землю. Однако вот здесь нам снова сказано, что Иоанн находится в духе. Что же, ему надо было какое-то дополнительное присутствие духа для этого видения? Возможно, и так. Я вполне готов принять такой вариант. Но тогда еще один вопрос. Что это за пустыня? Какая она? Это буквальная пустыня? С одной стороны, вы ведь помните, что в этой главе используется немало видений. То есть пустыня может быть тоже частью видений. Но при этом ведь вокруг Вавилона и Рима есть совершенно буквальная конкретная пустыня. И Вавилону предстояло превратиться в пустыню. И в этой связи вы можете прочитать, например, книгу пророка Исаии, 47 глава, 48 стих, а также пророка Иеремии, 50 глава, 51 стих. В окрестностях Древнего Рима также была пустыня, и называлась она Римская кампания. Так что мы вполне можем предположить, что в 17 главе Откровения Иоанна Богослова описывается именно буквальная пустыня. Но при этом она символизирует беспорядочное состояние мира, ставшее результатом религиозного смешения в Вавилоне. Итак, Иоанн увидел женщину, сидящую на пурпурном звере. Это и страшно, и пугающе. Этот зверь определяется как антихрист, а также как империя, над которой он правит, восстановленная Римская империя. Ну а о том, что это за женщина, мы читаем позже, в 18 стихе. Это великий город. Я полагаю, что это Рим, религиозная столица мира. А впрочем, давайте сейчас прочитаем стихи 17 и 18 из той же 17 главы Откровения Иоанна Богослова. «Потому что Бог положил им на сердце исполнить волю Его, исполнить одну волю и отдать царство их зверю, доколе не исполнятся слова Божии, жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями». И таким образом мы можем сказать, что блудница – это религиозный Рим, который вобрал в себя все религии мира того времени. Да, именно все. И нельзя ассоциировать это с католической церковью, как некоторые, к сожалению, делают. Потому что и в католической церкви сегодня есть подлинно верующие люди. Понимаете, даже в либеральных церквах есть немало подлинно верующих людей. Я долгие годы этого не осознавал. Мне казалось, что уж вот в некоторых конфессиях, в некоторых деноминациях, в некоторых церквях верующих точно нет. Однако с годами я изменил свое мнение. В частности, через подготовку наших с вами бесед и общение с нашими слушателями и зрителями. я встречал верующих людей в самом причудливом и порой в самом непонятном окружении, в самых разных местах. И да, все эти люди будут взяты в небеса, но тогда останется церковь без верующих, церковь совершенно отступническая. И никакая это уже не невеста Христова. Нет, то, что останется, названо блудницей. Она наполнена именами богохульными. И таким образом становится очевидно, насколько далеко религия отошла от живого Христа. О женщине этой мы читаем также, что она одета или облачена в порфиру и багряницу. Порфира – это темно-красный или пурпурный цвет, один из цветов символов Римской империи. У римских сенаторов и легионеров в одежде была такая пурпурная, по цвету практически кровавая полоса. Кстати, вспомните описание у Булгакова в «Мастере Маргарите». В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром 14 числа весеннего месяца Нисана, вкрытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого, вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат. Ну а что же до позолоты, описанной в книге «Откровение Иоанна Богослова», то она символизирует внешнее богатство, внешнюю роскошь. Однако, как и у фарисеев, роскошь эта сочетается с внутренней пустотой, нечистотой, разорением. И драгоценные камни, и жемчуга, и алмазы здесь весьма холодны. Да, они, скорее всего, настоящие. Но в любом случае, это лишь внешняя имитация подлинной веры, которая, в смысле подлинная вера, должна быть внутри, в сердце. Господь Иисус говорил, обращаясь к фарисеям и также характеризуя этих самых фарисеев: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды». Ну а золотая чаша в руке женщины – это указание на религиозную интоксикацию антицеркви. Нет, не антихриста, а именно антицеркви. И также это указание на псевдорелигию, поддельное христианство, фейковое и ложное Евангелие. Вот эта чаша опьяняет мир. И можно вспомнить, как писал об этом пророк Иеремия. «Вавилон был золотою чашею в руке Господа, опьянявшую всю землю. Народы пили из нее вино и безумствовали». Да, друзья, вот это и есть тайна. Вавилон великий. И я хочу еще раз сейчас подчеркнуть вот это противопоставление. С одной стороны, подлинная вера. С другой стороны, ложная религиозность. С одной стороны, упование на Христа, принятие Его жертвы, Его праведности, Его жизни. С другой стороны, упование на себя, попытка представить себя хорошим, даже, в общем, замечательным. С одной стороны, отвержение всего ради того, чтобы идти за Христом. С другой стороны, желание заработать на некой религиозной приверженности, которая иногда бывает даже модной. С одной стороны, невеста Христова, с другой стороны, страшная блудница. Разговор об этом мы продолжим уже в следующий раз. Ну а пока я лишь хочу обратить внимание на то, что здесь открыто. Единая Всемирная Церковь на самом деле никак не будет единой Всемирной Церковью. Каким образом и почему я так говорю? Мы это увидим уже в следующий раз. Ну а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.